Айрат Эникеев. Сирень. На следующий день после моего приезда в деревню мы с тестем болели. Теща гремела на кухне сковородками, источая глубочайшее презрение к двум недотепам, которые, выйдя из бани под проливной дождь, упали в раскисший чернозем, приперлись в дом и перепакостили всю постель. А мужчины, сидя в тени огромного куста сирени, обсуждали перипетии вчерашнего падения. Тесть время от времени собирал на лице разбежавшиеся по всему организму эмоции и решительно уходил в дом, после чего оттуда доносились несвязные слова, типа «Кьяу, зять», «Мескен, несчастный» и «Улям, умираю». Теща отвечала громко, на густом, околонормативном татарском, и речью не нуждалась в переводе. После чего парламентер возвращался, скорбно разводил руками, усаживался на старую скрипучую кровать и тяжело вздыхал. При этом запах самогонного перегара причудливо переплетался с гламурным ароматом сирени, березовых веников и дыма сгоревших в бане дров. Как раз во время одного из этих вздохов меня смутно осенило вчерашнее воспоминание о том, как теща, не заметив моего присутствия, закапывала что-то за сараем. Звяканье лопаты и блеск содержимого бутылки, которую теща держала в руках, не оставляли никакого сомнения в смысле происходящего. Я поделился воспоминанием с тестем. И нужно было видеть, как сумрак на его лице уступил место чистой всепоглощающей ясности. «Так!» — воскликнул тесть, потирая руки. «Значит, сейчас!» Сложность хитроумной негоции состояла в том, чтобы на глазах у противника, который то и дело зыркал в распахнутое окно, добраться до тайника, перенести его содержимое до зарослей сирени и выпить незаметно даже для самих себя. Дело представлялось неимоверно сложным, еще и потому, что теща всю жизнь проработала ревизором в торговле. Тесть, ушедший на пенсию из контролеров на железной дороге, тоже был не лыком шит. Двум могучим интеллектам предстояло столкнуться над кучей добротного коровьего навоза, в котором покоилась бутылка с 80-градусным первачом. Наконец, бдительность мамы растаяла в густом майском зное, и отец, делая вид, что прохаживается среди робких ростков огурцов и моркови, несколькими хищными капками извлек из-под земли искомое сокровище. Оставалось также деланно, беззаботно профланировать к сиреневому кусту, но в это время теща вышла из дому и принялась полоть клубнику. Тесть нырнул в колючую малину и схоронился там, как испуганный партизан из романа Хемингуэя «По ком звонит колокол». Жара стояла неимоверная, даже мухи перестали жужжать. Студеная колодезная вода не приносила облегчения, а, напротив, отяжеляла обильно потеющий организм. Если уж мне, лежащему в тени сиреневого куста, было худо, то каково было к тестю в душной пыльной малине. Я отчаянно жалел старика, но ничем не мог ему помочь. Теща бдительно полола клубнику, откладывая зелень для недавно вылупившихся цыплят в эмалированное ведро. Искусанный и исколотый тесть периодически чихал. И тогда она отрывалась от работы и оглядывала обширное подворье. «Кто это чихает?» — спросила она меня. «Я, мама». «Простудился, наверное», — соврал я, истекая потом на 30-градусной жаре. Конечно, если бы я вежливо, но настойчиво попросил, теща налила бы лечебные 100 капель. Чувствовалось, что она ждет моих заискивающих слов, произнесенных с интонацией угасающего дистрофика и молитвенно сложенных на груди рук. Но я также и знал, что мужу своему она не нальет ни за что. А пить в одиночку мне не позволяла мужская солидарность и уважение к пожилому человеку. Поэтому я терпеливо сносил рекордную майскую жару и думал о том, что через полчаса все так или иначе закончится. Либо мы с тестем умрем с похмелья, либо он все же преодолеет эти 20 метров передовой, и наступит долгожданное облегчение. Сирень плескалась в кисельном мареве, словно обнаженная женщина, пришедшая окунуться на пруд. Ее роскошные упругие гроздья, будь я в нормальном расположении духа, должны были вызвать во мне плотские желания. Но, увы, алкоголь, против некоторых утверждений, несовместим с любовными утехами. Поэтому молодой 30-летний мужчина, я был похож на увядшего старика, добродушно наблюдающего с берега на ту самую купающуюся красавицу. Я повернул голову. Теща продолжала копаться среди обильно взошедших посевов будущей снеди. По двору пронесся петух, преследующий симпатичную курицу, и вновь вызвал во мне отвращение своей живой, трезвой похотью. И тут меня осенило. Куры! Ну, конечно! Неделю назад из сарая исчезла пара кур, и теща подняла на ноги всю деревню в поисках заветных красавиц. Участковый стонал, когда видел ее в очередной раз на пороге своего замызганного кабинетика. Мы с тестем по ночам дежурили с вилами возле сарая. Соседи боялись ходить мимо нашего дома. Без прозвищ Вур и Сыбулощ остались только председатель сельсовета и главный бухгалтер. Да и то только потому, что теща ходила туда за пенсией. Все остальные в селе были под подозрением. Я, стараясь не упасть в редиску, быстро пересек огород и, словно невзначай, заглянул в сарай. Выдержав мхатовскую паузу, я запричитал с плачем в голосе. «Мама! Кажется, опять кур украли!» «Вай!» — закричала теща и ринулась к птичнику. Я вновь выскочил в огород и махнул рукой в сторону малины. Тесть преодолел Ниву в 3 рваных кенгуриных прыжка и исчез в бане. Гармония в природе подчиняется странным законам. Кажется, еще минуту назад ты смотреть не мог на эти грязные холмы, мутную речонку, несущую всякий хлам, разбитую дорогу с лужами в колеях. И вот, спустя эту самую минуту, любая затрапезная былинка вызывает в тебе такое умиление и благость, что хочется опуститься перед ними на колени, а заодно и перед тещей, которая столько сделала минувшей осенью, чтобы на банном чердаке стояли банки с солеными рыжиками и еще довольно крепкими огурчиками. Мы с тестем выбрались из бани и вновь уселись на старую скрипучую кровать под этот бессовестный куст сирени. Теща вышла из сарая и уставилась на нас, как Мюллер смотрел бы на 2 Плейшнеров. «Все куры на месте», — сказала она с нескрываемым удивлением. — Даже те, что недавно пропали. — Тут-то я гляжу, — воскликнул я с интонацией иллюзиониста, манипулирующего волшебной шляпой. — Их вроде больше стало. Наверное, бродили где-нибудь, потом захотели есть, довернулись. Ответить было нечего, и теща вновь склонилась над грядками. «Эх, улы!» — вздохнул тесть, оглядывая богатое подворье. «Посмотри, как хорошо кругом! Посмотри, сколько мне для этого приходится работать!» И указал пальцем на согбенную тещу. «Я знал, что 2 эти бесконечно добрых человека, если понадобится, действительно отдадут мне все. Да еще с собственной жизнью в придачу. Даже 100 грамм, если очень уж так нужно.